эфире «Время свободы». Сегодня 12 июня, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы программы. На юге Киргизии в результате столкновений на межэтнической почве погибли по меньшей мере 63 человека, более 800 ранены. Сегодня отмечается День России. Накануне выборов в парламент Бельгии. Предпоследний день работы кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы, репортажи и интервью минувших будней, обзор российских еженедельников. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Власти Киргизии не справляются с ситуацией в стране и нуждаются в вводе военных сил для стабилизации положения. Именно поэтому Временное правительство Киргизии обратилось к России за миротворческой помощью. Число жертв столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии возросло до 63 человек, а более 800 человек получили ранения. Рассказывает наш корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова.
На юге Киргизии усилились межэтнические столкновения между киргизами и узбеками. По сообщениям правоохранительных органов республики, в Оше продолжаются погромы и поджоги жилых домов, торговых центров, банков, аптек и административных зданий. Ситуация ухудшается ежечасно. По данным местных правозащитников, в разных районах города слышны перестрелки и звуки выстрелов из артиллерийских орудий. Власти признаются, что ситуация уже вышла из-под контроля временного правительства страны. Президент переходного периода Роза Утунбаева сделала в субботу заявление. Как сказала Утунбаева, цитирую, «Если позавчера нам требовалась гуманитарная помощь, а также спецсредства, чтобы не допустить прямого столкновения сторон, то сегодня приходится говорить уже о необходимости помощи третьих сил». Конец цитаты. Она также отметила, что беспорядки на юге – спровоцированы и дирижируются пробакиевскими силами, в частности, братьями свергнутого президента Курманбека Бакиева. Как говорит Отунбаева, мы ожидали, что будут попытки сорвать референдум, но их желание вернуть утраченную власть оказалось отчаянным, не останавливающимся ни перед чем, подчеркнула Отунбаева. По ее данным, в Ошскую область переброшены дополнительные силы из числа добровольцев. Кроме того, власти открыли коридор в Узбекистан для беженцев. Свое заявление сделал также бывший премьер, лидер партии «Арнамыс», авторитетный политик генерал Феликс Кулов. По его убеждению, нужно срочно созвать распущенный временными властями парламент, и этот парламент должен попросить ООН или ОДКБ ввести миротворческие силы в отсутствие легитимной власти в стране. Тем временем, как сообщают очевидцы, агрессивные молодчики продолжают громить и поджигать узбекские кварталы. Бесчинствующая толпа захватила несколько БТР и крушит дома узбеков. Почти все митингующие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Появились факты мародерства, грабящие торговые центры Оша. Милиции на улицах не видно. В городе очень много вооруженных групп. Весь Ош пылает в огне. Почти все крупные узбекские кварталы уже уничтожены. Как признался очевидец узбек Руслан, я боюсь, что пока власти ведут войска, спасать уже будет некого. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
За ситуацией в Киргизии наблюдает обозреватель Радио Свобода Юрий Васильев, который сейчас на прямой связи со студией. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Понятно, что ситуация развивается стремительно, трудно что-либо предвидеть, но обращение Временного правительства за помощью к мировому сообществу можно расценивать как опасение, что межэтнический конфликт может перерасти в гражданскую войну. Насколько реальна, по вашему мнению, данная угроза?
Ну, безусловно, эта угроза более чем реальна, к сожалению. Безусловно, Временное правительство вынуждено сейчас играть, как говорят, в шахматы единственными ходами. Уже сегодня, опять-таки, к сожалению, ясно, что Временное правительство в одиночку не может справиться с ситуацией, сложившейся на юге Киргизии, с буквально межэтническими столкновениями, межэтнической резней, которая там происходит. И, безусловно, это единственный ход. Этот ход свидетельствует отнюдь не о силе временного правительства. Это хоть свидетельствует о том, что киргизская государственность может, безусловно, справиться с ситуацией смены власти, причем насильственной смены власти, но ситуации, аналогичным ошским же событиям 1990 года, июня 1990 года, когда тоже произошли кровавые межнациональные киргизско-узбекские столкновения, власти новой независимой Киргизии справиться не в состоянии.
Юрий, а в случае, если в Киргизии будут действовать миротворческие силы, вот как быстро можно будет погасить эту разгоревшуюся вражду?
Как мне кажется, все дело в том, какие рамки мандата будут даны миротворческим силам. Будет ли это приказ, будут ли это более широкие с возможностью проведения каких-то силовых миротворческих операций, как это, допустим, было на Балканах, или, допустим, это какой-то охранительный с желанием ни во что не вмешиваться по возможности, как, допустим, это был мандат ООН в Гальском районе Абхазии. Все зависит от этого на самом-то деле. Что же касается сил ОДКБ, ну что ж, это первый экзамен для ОДКБ как такового, точнее второй. Первый экзамен был когда в апреле, и связан он был опять-таки с Киргизией, когда, собственно, ОДКБ должно было по уставу как-то отреагировать и как-то помочь законной власти Киргизии, на тот момент Курманбеку Бакиеву. Что получилось, точнее, чего не получилось, мы знаем. Но вот теперь второй шанс, и опять-таки связанный с Киргизией. Посмотрим, как будет на этот раз.
На ваш взгляд, Юра, какие перспективы развития ситуации в Киргизии можно усмотреть вот на ближайшее время?
Судя по тому, что происходит сейчас, в силу географического отрыва юга Киргизии от севера Киргизии, там несколько горных перевалов, и добираться по земле это где-то 12 часов. Так вот, в силу того, как развиваются нынешние события и географического положения, я думаю, прогноз, боюсь, пока что самый негативный. Опять-таки, пока будет принято решение о введении тех или иных сил, пока оно будет реализовано, я говорю о международных силах, события, вот это именно межнациональные столкновения могут выходить все на новый и новый виток. Не говоря о том, что да, конечно, Узбекистан сейчас открыл границу по факту для узбекских беженцев, проживавших раньше в Аше и в других городах Южной Киргизии, но если все это будет продолжаться, то я вовсе не исключаю вариант того, что в дело вступят узбекские вооруженные силы для защиты этнических узбеков. А вот здесь, опять-таки, перспективы совершенно непредсказуемы.
Да, спасибо большое, Юрий, за ситуацию в Киргизии. Наблюдает обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Власти Киргизии обратились к России за миротворческой помощью. В Петербурге проходят стихийные митинги представителей киргизской и узбекской диаспор. В российских городах усилены меры безопасности в связи с отмечаемым сегодня праздником – Днем России. Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Веденском районе республики убиты 3 боевика. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжаем главную тему нашей программы. К событиям в Киргизии, где на данный момент не прекращаются столкновения на юге республики и разгорается межэтнический конфликт, с которым временные власти не справляются. О том, что происходит сейчас в Киргизии, рассказала журналистка, живущая и работающая в Оше, Алла Пятибратова. С ней беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Какая сейчас обстановка в городе? Что происходит?
В том районе, где я нахожусь, пару часов затишье, хотя иногда гранаты взрываются где-то. А до этого постоянно была перестрелка, очень интенсивная, гранаты взрывались. Всю ночь шли бои вот в районах, где узбекские махали, и они вот вблизи вокруг меня, вокруг моего района, они все подожжены, и небо было просто черное.
Кто контролирует город?
Очень сложно сказать, кто контролирует город, потому что вот в нашей стороне, похоже, никто не контролирует, потому что вчера мы увидели здесь БТР, ездили. На одном БТР были вот эти мальчики, киргизы, вооруженные танками, то есть гражданские лица, но у них был пистолет Макарова. На втором БТР были солдаты. У нас свои дружинники здесь ходят, вооруженные палками и с одним автоматом. В центре города, говорят, где-то БТР ездит, но кому они принадлежат, сейчас очень сложно сказать, потому что говорят, что есть БТР и с той стороны, и с другой стороны.
Кто с кем воюет? Кто кому противостоит?
Киргизы с узбеками дерутся и, в общем, поджигают махали и поджигают все, что принадлежит узбекам, кафе, магазины. Вот центр города, там горит все. Я отсюда смотрю, там все затянуто. У нас вот гора Сулейманка, она была полностью затянута дымом, и вообще не видно было.
Сообщается о том, что узбекские семьи в массовом порядке покидают город.
Да, старики, женщины и дети, которые смогли уйти из своих домов, они направились в сторону узбекской границы, но узбекская граница была закрыта, их не принимали. Вот там на нейтральной полосе они, говорят, разбили палаточный город, и вот там были. Но сейчас поступила информация, что вроде бы открыли границу, и они туда ушли. У меня много знакомых, которые живут в дальних махалях, в другом конце города, далеко от границы. Туда пока эти бои и перестрелки собрались, и они там какую-то оборону делают. И они оттуда уйти не могут. Город блокирован, все дороги перекрыты. Причем там, где узбекские махали, это узбеки перекрывают. Вот у нас блокированы все подступы к аэропорту. Не работают практически. Вот там вчера застряли те, кто все-таки прилетел из Бишкека, они застряли именно там по этой причине, что не могут уехать в город.
Понятно ли, кто руководит отрядами с той или с другой стороны?
Я не знаю, кто руководит отрядами с узбекской стороны. Там, где вот держат оборону просто жители кварталов узбекских, ну, видимо, это просто какие-то мужчины, которые могут вот мобилизовать, как-то народ организовать. С киргизской стороны, ну, я видела, собственно говоря, каких-то в основном молодых людей. Много 18-20-летних, которые вот вооружаются палками, и они подожгли очень большой район узбекский, вот в Черемушках. Там подожжен практически каждый дом узбекский. И там очень много вооруженных людей, киргизов, вот молодых, которые палком примотали вот ножи, и у них поясами ножи, и они заблокировали абсолютно там все дороги. Оттуда очень трудно выехать или въехать туда.
Правильно ли я вас понял, что узбекские районы, они практически блокированы, находятся в осаде, и жители этих районов держат оборону?
Пытаются держать, там вот всю ночь громыхало, кричали, хотя это достаточно далеко отсюда, но было слышно и крики, и перестрелка. Ну и мародерство, что, конечно, сейчас просто страшно, несмотря на то, что стреляют. Я вот видела сегодня много людей, которые не только мешки там с мукой-то таскали, ну и холодильники, и телевизоры, и вот в нашем дворе я видела таких людей.
Это мародеры?
Это мародеры, это вот просто жители соседних моих домов, которые просто решили воспользоваться. Ковры тащили, вот телевизоры недавно я видела, потащили несколько человек.
Заметно ли, что в город прибывают отряды из других районов Киргизии?
Да, правда. Сегодня звонили с утра, сказали, что из Баткена порядка 2000 человек прибыло. Потому что, знаете, тут почему все это началось? Потому что пошли сразу слухи разного порядка. Во-первых, вчера постоянно ходили слухи, что вода отравлена в городе. Все ханику начали поднимать, что не пейте воду. Потом пошли слухи, что изнасиловали и убили несколько студенток Орского госуниверситета вот в общежитии, что сделали узбеки. А это девочки баткенские. И поэтому там Баткени тоже народ поднялся и решила отправить своих людей.
В самом городе есть вода, есть электричество, магазины, работают, рынки.
Граждан нет еще со вчерашнего утра, его сразу отключили. Свет есть не во всех районах, в моем районе есть. Но вот в центре города, где вот сейчас горит, там нет света. Вода есть. По окраинам города, где не стреляют, там маленькие ларечки, маленькие сумочки, где можно купить зелень, там вот это все, там, в принципе, есть. Здесь вот у меня вчера вечером мы могли купить продукты. Сегодня очень сложно это сделать вот в моем районе. Кроме сигарет, вот пошли, кроме сигарет ничего не смогли найти.
Мирные жители, жители Оша в основной своей массе, что они делают? Сидят по домам или пытаются вырваться, выбраться из города?
Из моих домов многоэтажек узбеки куда-то все ушли. Я не знаю, куда им удалось выбраться и как. Потому что я говорю, что они просто не выпускают. И у нас строили охоту просто на узбеков, которые вот попадаются в городе. Я даже знаю, что в Бишкеке вот рассказывают, что даже там вылавливают узбеков, избивают, и даже стариков. А здесь вот сегодня моя коллега, которая сумела выбраться в центр города, она сказала, что она наблюдала вот такую картину, что за мальчиком узбеком 10-11 лет гонялась толпа, человек 10 парней с палками. И никто не мог этому мальчику помочь.
Людей в форме, милиционеров, военнослужащих, представителей властей нету на улице?
В моей стороне людей в форме я вообще не видела. Вчера я видела милицейские машины с сиренами, с мигалками, с сиренами ездили. Я знаю, что УВД все это работает, бывшие вот воины-афганцы, они мобилизовались, человек 500, пообещали свою помощь. Потом сказали, что из Бишкека человек 300, вот тоже таких же бывших воинов, тоже их вроде сюда отправили на помощь. И правоохранительные органы, да, работают, потому что я знаю, что вот мой знакомый, он начальник УВД Орской области, он был ранен вчера, он лежит в больнице. Одного из Бишкека прислали отряд тоже милиционеров, сегодня вот они потеряли, это первая у них потеря, одного милиционера бишкекского убили.
Милиция пытается остановить этих молодых людей, которые бесчинствуют как с узбекской стороны, так и с киргизской стороны, но пока плохо у них это получается.
Да, милиция пытается, но, понимаете, остановить вот то, что творится, силами милиции невозможно никак. Тем более, что милиционеры у нас достаточно, они были после событий вот в Талате, те, которые вот происходили, они были очень сильно деморализованы, в общем-то. И насколько сейчас они какую силу из себя представляют, я вообще сложно сказать.
Работают ли медицинские службы? Возможно ли вызвать скорую помощь, обратиться в больницу?
Медицинские службы работают. Прислали такой отряд медиков из Бишкека, и там они все сосредоточены в областной больнице в основном, в каких-то районах.
По вашим ощущениям, погибших и раненых гораздо больше, чем дает официальная статистика?
Я думаю, что гораздо больше. Тем более, что вот сожгли махаля, которые в Черемушках. Там вообще неизвестно, сколько человек погибли. Я знаю, что некоторые смогли спрятаться у своих друзей киргизов. Вот узбеки звонили, знакомые узбеки, и говорили, что мы сидим в подвале у своих знакомых киргизов. То есть они оказывают друг другу помощь какую-то, потому что это не их война. Такое тоже есть. И потом нам тоже звонили наши знакомые журналисты узбеки, которые плакали и просили помощи, и говорили, что их дома горят. Ну вот никакой помощи невозможно оказать, потому что пожарные машины, конечно, не выезжают. Это столько пожаров, что это просто невозможно все выезжать на все, туда. Нам сейчас уже, кстати, сообщили, что Роза Атунбаева ведь обратилась за помощью к России. И теперь все уповают только на то, что сюда российские войска ведут.
То есть все надеются, что только третья сила какая-то может повлиять на ситуацию?
Да, потому что это однозначно, что своими силами здесь совершенно не справится. И все только теперь ждут.
О том, что происходит сейчас в Киргизии, моему коллеге Арслану Саидову рассказала журналистка, живущая и работающая в Оше, Алла Пятибратова. Ситуацию, сложившуюся в Киргизии, комментирует в нашей программе и главный редактор интернет-сайта Фергана.ру Даниил Кислов.
Местные власти Ошской УВД расписываются в том, что они не могут абсолютно владеть ситуацией. На все обращения граждан они отвечают, что у нас нет сил противодействовать тем атакам, которые продолжались сегодня всю ночь. На нескольких украденных, угнанных у армии БМП или БТРов молодчики ездят по узбекским махалям и, по словам узбеков этнических, расстреливают местных жителей, грабят дома. Эти данные поступают к нам от очень авторитетных людей, представителей узбекской общины. Они сообщают об огромном количестве жертв по разным микрорайонам Аша, которые перечисляются здесь, конкретно адреса, буквально убито несколько сот человек. По официальным данным, убитых 50. Возле границы Узбекистана и Киргизстана собралось, по нашим уже более или менее проверенным данным, в двух местах до 12 тысяч узбеков, которые хотят или хотели бы перейти через границу. Около 2 тысяч уже оказались на узбекской территории, хотя официально власти узбекские не открывали коридоров для беженцев. Одновременно есть информация о том, что узбекские власти в Андижане на Мангане готовят больницы и другие места для приема большого количества беженцев, которых уже по неофициальным доходит количество до нескольких десятков тысяч. Есть какие-то данные, которые мы пока пытаемся проверять, но по тому эмоциональному накалу, который мы слышим от наших корреспондентов и от местных жителей, понятно, что ОШ приближается к гуманитарной катастрофе. Магазины, базары не работают. Нечем кормить раненых в тех больницах, куда их принимали. Медики валятся с ног от усталости. Узбекская община Аша заявляет, просит о том, чтобы были использованы международные какие-то миротворческие силы, либо ОДКБ, либо ООН. Об этом же сегодня заявил Феликс Кулов. Есть, например, такая информация, что в некоторых районах Ошской области бывшие бакиевские чиновники, руководители местных властей, выдают гражданам оружие. Сообщения об этом идут. Бакиевские бывшие чиновники пытаются взять ситуацию под свой контроль путем организации собственных каких-то отрядов, вооруженных отрядов, в основном состоящих из граждан киргизской национальности. Мне кажется, что абсолютно точно этот этнический конфликт, как его сейчас назвать можно, он был провоцирован бывшей властью. Пока что никаких перспектив, но я очень боюсь, что без внешней помощи ситуацию преодолеть не удастся.
О ситуации, сложившейся в Киргизии, прокомментировал в нашей программе главный редактор интернет-сайта Фергана.ру Даниил Кислов. Сегодня, в субботу, 12 июня, с 19 до 21 часа, на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Некоторые темы. Массовые беспорядки на юге Киргизии. Почему власти республики не в состоянии взять ситуацию под контроль? В Приморье после многодневной специальной операции ликвидированы или обезврежены члены вооруженной группы, совершавшие нападения на милиционеров. Почему приморские партизаны вызывали симпатии у местных жителей? В Южноафриканской республике открылся чемпионат мира по футболу. Чем занимаются в ЮАР российские чиновники в отсутствии на турнире сборной России? Программу «Итоги недели» ведет Андрей Шарый. Во второй части программы «Время свободы» вас ждут сообщения. Накануне выборов в парламент Бельгии репортаж нашего корреспондента к 20-летию закона о печати и средствах массовой информации и новости кинотавра. Все это во второй половине часа программы «Время свободы». 15 часов 30 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Киргизии обратились к России за миротворческой помощью. Как сообщила журналистам глава Временного правительства Республики Роза Атунбаева, власти не справляются с ситуацией в стране и нуждаются в вводе военных сил для стабилизации положения. Число жертв столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии возросло до 63. В российских городах усилены меры безопасности в связи с отмечаемым сегодня праздником «Днем России». Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Веденском районе республики убиты 3 боевика. Ранее Кадыров заявил об убийстве в этом же районе известного боевика, уроженца Иордании, Ясира Амарата. В результате спецоперации, начавшейся 8 мая, в общей сложности были убиты 11 экстремистов. В Москве в возрасте 82 лет скончался известный дирижер Фуат Мансуров. В Алжире смертник на начиненном взрывчаткой грузовике протаранил казармы полиции. Погибли по меньшей мере 9 человек. Сообщается, что инцидент произошел в городе Тимизар в 60 километрах от столицы страны. Полиции удалось застрелить 2 террористов, которые следовали за грузовиком в другом автомобиле. Власти Ирана обещают жестко пресекать любые протестные акции, приуроченные к годовщине президентских выборов в стране, итоги которых оспаривает оппозиция. В Словакии сегодня проводятся парламентские выборы. 150 депутатских мандатов оспаривают 2400 кандидатов от 18 партий. Согласно последним опросам, правящая социал-демократическая партия премьер-министра Роберта Фица может победить на выборах, однако голосов будет недостаточно для формирования большинства в парламенте. Продолжаются спасательно-поисковые работы в районах американского штата Арканзас, пострадавших от наводнения. Погибли, по предварительным данным, 20 человек. Идут поиски пропавших. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке два матча группы А Уругвая, Франция и ЮАР Мексика сыграны в ничью.
В эфире «Время свободы». Продолжаем программу. Сегодня, в День России, в Кремле вручены государственные премии. Премии этого года в области культуры и искусства присуждены пианисту Денису Мацуеву, поэту Евгению Евтушенко и директору Петербургского хорового училища имени Глинки Сергею Дзивановскому. Пять ученых – Николай Винокуров и Валентин Парамон, Владислав Панченко, Александр Потапов и Валерий Чисов – получают премию за достижения в области науки и технологий. А вот госпремию за гуманитарную деятельность не получил никто, рассказывает Татьяна Вольская.
Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности начали вручать с 2005 года. Ее лауреатами стали патриарх Алексей II, Александр Солженицын, бывший президент Франции Жак Ширак и космонавт Валентина Терешкова. В этом году многие средства массовой информации сообщили, что премию на этот раз получит знаменитый польский кинорежиссер Анджей Вайда. У некоторых российских изданий такой выбор вызвал возмущенную реакцию. Американская пресса, напротив, успела одобрить смелое решение присудить высшую государственную премию человеку, снявшему фильм о расстреле десятков тысяч польских офицеров по приказу советского руководства. О том, что Анджей Вайда получит премию, сообщили и польские СМИ, но в последний момент эти сведения были опровергнуты. Оказалось, что государственной премии в области гуманитарных достижений не удостоился никто. Между тем, среди кандидатов на нее, кроме Вайды, были писатели Даниил Гранин, Борис Васильев и Валентин Распутин, академик Борис Паттон и физик Евгений Велихов. Но Совет по культуре и искусству при президенте России не счел возможным рекомендовать кого-то из них. Нам удалось связаться с Даниилом Граниным. Его первая реакция была такова.
Не дали, ну и бог с ним. Я не знаю, я думаю, что если никому, то никакой беды нет. Беда бывает тогда, когда дают не тому.
Тем не менее, Анджея Вайду Даниил Гранин считает самым достойным кандидатом на премию.
Вайда – очень замечательный фильм «Катынь». «Катынь» – просто превосходный фильм. Так? И, конечно, он заслуживает всяческого одобрения, поощрения, премии, как угодно. Я Вайде дал бы. Что касается всего остального, не знаю. Я думаю, что и в России тоже есть кому дать премии, потому что у нас все-таки и литературы, и гуманитарные какие-то люди, которые что-то пытаются делать.
Почему же все-таки премию никому не дали? Вот что думает по этому поводу член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Похоже, что выбор кандидатур был всерьез возможен только между Граниным и Вайдой. Гранин достаточно обласкан, но Вайду предпочесть наша власть не может. Фильм «Катынь» так или иначе, но все-таки является болевой точкой для власти, которая как бы сквозь зубы приняла соглашение, что мы все-таки преступление совершили в Катыни, но вспоминать лишний раз об этом очень не хочет. Очень уж мы хотим не дистанцироваться от грехов советской власти, считая их своими грехами, а раз они свои, то не грехи.
Именно поэтому, по мысли Юрия Вдовина, постарались избежать скандального присуждения премии Анджею Вайде и не менее скандального решения предпочесть ему кого-то другого. И решили сделать так, чтобы госпремия в области гуманитарных достижений не доставалась никому. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы в эфире. Жители Бельгии завтра избирают парламент. Выборы эти внеочередные, ставшие следствием недавнего политического кризиса в стране, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Виктор Анучко.
Сравнивая избирательную кампанию в Бельгии с выборами в соседних Нидерландах, бельгийская газета «Суар» написала, что голландцы голосовали ради поиска выхода из экономического кризиса, а бельгийцы пойдут на выборы из-за территориально-лингвистических противоречий. К выборам привел конфликт между нидерландскоязычными и франкофонными партиями коалиционного правительства из-за двуязычного избирательного округа Брюссель-Хале-Вильворды. В Бельгии параллельно действуют разные субъекты федерации, регионы и лингвистические сообщества, что породило понятие «лингвистическая граница». Нидерландскоязычные партии видели в существовании округа нарушение конституции, а франкофонные считали планы его раздела шагом к расколу Бельгии. Элио Ди Рупо, лидер франкоязычной социалистической партии, имеющий лучший предвыборный рейтинг в Валлонии, напомнил избирателям. Фламандские либералы покинули переговоры, свалили правительство и несут огромную ответственность за то, что добавили институциональный кризис к экономическому кризису, когда евро в трудном положении. Насколько такой демарш послужит на пользу самим либералам, до выборов можно лишь гадать, а вот фламандские националисты на этом явно выиграли. Настоящей предвыборной сенсацией Бельгии является первенство в прогнозах сепаратистской партии «Новый фламандский альянс» во главе с Бартом де Вевером. Ей пророчат 25% голосов. Де Вевер отрицает саму необходимость брюссельского региона, считая, что он должен иметь статус города. Не скрывая своего сепаратизма, на пресс-конференции Де Вевер от присутствия иностранной прессы все же смягчил формулировки о планах раскола страны, что не преминули с иронией отметить местные журналисты. Эволюционное развитие нашей страны продолжается уже 100 лет, за которые были проведены 5 реформ, приведших от унитарного государства к федерации. Настало время двигаться в направлении конфедерации. Специалисты по избирательным технологиям высказывают довольно уверенные предположения, что, несмотря на рейтинг, пост премьер-министра Де Веверу едва ли достанется. При коалиционном формировании кабинета объединение партий, выступающих против сепаратизма, способно перевесить голоса, на которые рассчитывает новый фламандский альянс. Но все равно это большой политический успех Де Вевера. Проведенные в Бельгии опросы показали, что за 2 дня до выборов каждый второй бельгиец еще не решил, за кого голосовать. Политолога Паскаля Дельвита из Брюссельского университета это не удивляет. Уже несколько лет замечено, что избиратель определяется со своим выбором в последний день, а некоторые граждане даже непосредственно перед тем, как идти голосовать. Бельгия – королевство. Официальный титул монарха – король бельгийцев. Если сепаратистам удастся расколоть Бельгию, одной монархии на земле станет меньше. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете субботнюю программу «Время свободы». Вчера в корейском городе Пусан завершилась продолжавшаяся всю неделю 3-я специальная межправительственная встреча по вопросу создания международной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, сокращенная IPBES. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
В Корее договаривались о том, как выстроить интерфейс между учеными и политиками в области сохранения биоразнообразия. Создаваемая международная экспертная организация поможет превратить научные знания о мировых экосистемных проблемах в политические действия по их решению. Сходная ситуация ранее была вокруг проблем глобального климата. Научные данные говорили, что климат меняется, но не было механизма, который превратил бы это знание в политические действия. Тогда была создана международная группа экспертов по изменениям климата, IPCC. Она наладила взаимодействие между учеными и политиками. Итогом стало подписание Киотского протокола об ограничении выбросов парниковых газов, что подтолкнуло развитие альтернативной энергетики. Теперь эту успешную модель переносят в область сохранения биоразнообразия. Мы обратились к старшему научному сотруднику биологического факультета МГУ Николаю Пояркову с просьбой объяснить, что же такое биоразнообразие?
Единого мнения на самом деле на этот счет нету. Что такое биоразнообразие, по большей части люди понимают интуитивно. потому что единого определения как такового нету биоразнообразия. Понятно, что это многообразие жизни, да, и в том числе подразумевается, что биоразнообразие может быть на самых разных уровнях.
Но если биоразнообразие даже толком не определено, почему надо сохранять его, а не просто отдельные исчезающие виды?
Ну, потому что чем разнообразнее мир, тем он устойчивее. Система упрощается, становится более хрупкой. Хороший тому пример, где, так сказать, система довольно простая, по крайней мере, система там хищных жертв. Вот знаменитые лемминговые циклы. Там все очень жестко сопряжено вот с кормовым ресурсом для хищников, для песцов, для хищных птиц, сов, конюков там. Когда происходит депрессия численности у лемминга, то и хищников становится мало, песцов становится мало, они просто гибнут. А если еще больше упростить эту систему, то при неких изменениях она может просто вся разрушиться. Поэтому многообразие чрезвычайно важно сохранять.
Когда обсуждаются изменения климата, то есть четкие цифры, графики температур, объемы осадков. Можно следить, как они меняются во времени и по отдельным регионам, ведется глобальный мониторинг. Есть ли что-то подобное в сфере биоразнообразия? Как вообще сравнивать разные экосистемы? Например, где биоразнообразие страдает больше, в тундре или на коралловых рифах?
Насколько мне известно, глобальной такой системы нету. Что больше пострадало, опять-таки, это очень сложно сказать. Очевидно, совершенно страдают тропические леса. Тут и рубки, и кислотные дожди, и много всего. А там как раз системы достаточно хрупкие. Там очень много узкоспециализированных видов.
Новая международная научно-политическая платформа IPBES создается как раз для того, чтобы правильно расставлять природоохранные приоритеты. В мире проводится множество исследований в области биоразнообразия, но научные выводы редко становятся основанием для принятия политических или экономических решений. На политиков больше влияют не ученые, а экологические активисты. Они выхватывают из множества проблем отдельные вопросы и лоббируют их решения. Но часто это далеко не самые важные вопросы. В рамках платформы IPBES эксперты из разных стран будут сводить воедино данные по биоразнообразию и состоянию экосистем в разных районах мира. Итогом станут регулярные научно обоснованные рекомендации для правительств. О важности вопроса говорит то, что новость про IPBES на прошлой неделе поставила на первое место журнал Nature, самый влиятельный научный журнал в мире. А вот в российских СМИ за все полтора года подготовки к созданию платформы IPBES о ней не было ни одного сообщения. Протокольные упоминания есть только на сайте Министерства природных ресурсов, которое представляет Россию на переговорах. Так может быть, значимость события преувеличена? Говорит старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Евгений Сырьячковский.
Таких организаций миллион, начиная от CBD, Convention for Biological Diversity, и кучи других конвенций, подписанных в России или не подписанных. В моей области это будет Трансарская конвенция, подписанная Россией. Это по водно-болотным угодьям. Боннская конвенция России не подписана по мигрирующим видом животных. Вот. Хотя CBD, которая в Рио-де-Жанейро в 92 году была подписана, это огромная, это основная мировая конвенция, которая занимается биоразнообразием. Россия в ней участвует. А кроме того, есть ОАЭ-овские структуры, которые в чем-то дублируют, в чем-то нет. Это United Nations Environmental Program, ЮНЕСКО, UNDP.
В таком случае нужна ли еще одна организация по биоразнообразию?
Конечно, понимая, что международные структуры необходимы и что то количество позитивной работы, которую они выполняют, оно огромное. При этом можно отметить, что вещи иногда имеют тенденцию переходить в свою противоположность. Когда таких организаций слишком много, и периодически нужно проводить ревизию концепции в целом, чтобы не оторваться от земли, и чтобы эти структуры не были работающими как бы там сами на себя.
Новая платформа IPBES создается не на пустом месте, а под эгидой программы ООН по окружающей среде, ЮНЕП, и в рамках упомянутой конвенции по биологическому разнообразию CDB. То есть правильнее говорить о том, что это просто новая форма их работы. Формальное учреждение IPBES состоится в сентябре в рамках 65-й Генеральной Ассамблеи ООН.
Сообщение научного обозревателя «Радио Свобода» Александра Сергеева. 15:45 в Москве. Напомню главные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Власти Киргизии обратились к России за миротворческой помощью. В Петербурге проходят стихийные митинги представителей киргизской и узбекской диаспор. В российских городах усилены меры безопасности в связи с отмечаемым сегодня праздником Днем России. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
В
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Двадцать лет назад, 12 июня 90 года, был принят закон СССР о печати и других средствах массовой информации, ставший важной вехой в новейшей истории России. С этого дня отменялась цензура. О том, насколько свободна российская пресса сегодня, корреспонденту «Радио Свобода» Виталию Камышеву рассказал один из авторов закона Михаил Федотов.
Удивительным было уже то, что закон, который с небольшими поправками действует до сих пор, был написан не правовым управлением правительства или научным институтом, а, как принято было говорить, на общественных началах тремя юристами – Юрием Батуриным, Михаилом Федотовым и Владимиром Энтиным. Вспоминает доктор юридических наук Михаил Федотов.
Эта идея возникла после того, как мы увидели, что в официальном плане законопроектных работ есть такой законопроект. Более того, мы увидели проект, который был подготовлен в ЦК КПСС. И мы решили, что почему бы нам самим не написать проект такого закона. Это была наша личная инициатива. Более того, я вам скажу, что мы внесли в дело принятия закона о печати свой даже материальный вклад, потому что проект был издан за, как было написано в этой брошюрке, в редакции авторов за счет их средств. И у меня даже есть дома платежный документ того времени, это 89-й год, где написано, что мы внесли в кассу издательства юридической литературы 1242 рубля. По тем временам это были большие деньги.
В тот же самый день, 12 июня, 1990 года была принята и декларация о государственном суверенитете России, напоминает Михаил Федотов.
Закон о печати и декларация о государственном суверенитете Российской Федерации были приняты одновременно в один и тот же день и в одном и том же месте в Кремле двумя разными органами. Закон о печати был принят Верховным Советом СССР, а декларация о государственном суверенитете Российской Федерации была принята первым съездом народных депутатов РСФСР. Но то, что эти два события история свела в один день, я считаю, что это намек нашей истории, намек нам на будущее. Если российская новая государственность родилась в один день и в одном и том же месте, где родилась и свобода прессы нашей, значит, им жить вместе, врозь им жить нельзя. Вы начинаете ущемлять свободу массовой информации, вы наносите ущерб государственности. Вы ставите крест или как минимум ставите под вопрос развитие российской государственности. Вот это нашим бы политикам понять, цены бы им не было.
Михаил Федотов подсчитал, что за последние годы в закон о печати было внесено 26 поправок, формально расширяющих права журналистов, и 33 их ограничивающих. А что же в итоге?
Ну, общее впечатление будет таким, наверное. Сам закон неоднократно корректировался, неоднократно менялся. В подавляющем большинстве случаев это были технические изменения, которые его не ухудшили и не улучшили. В остальных случаях это были достаточно принципиальные поправки, которые его только ухудшали. Наиболее серьезные поправки были внесены в 2002 году. Они были связаны с противодействием экстремизму. Эти поправки на самом деле привели к тому, что сегодня у государства есть юридическая возможность просто в одночасье закрыть все неугодные средства массовой информации, потому что понятие экстремизма крайне широкое и неопределенное, а механизм закрытия СМИ по обвинению в экстремизме элементарно простой. Но, как мы видим, все-таки еще далеко не все независимые средства массовой информации у нас закрыты. Все-таки многие из них еще продолжают существовать. Сегодня наши независимые средства массовой информации напоминают баррикаду. Она почти разрушена, там среди защитников уже почти никого не осталось, но она еще огрызается. Продолжает развиваться флаг. Это наш закон о средствах массовой информации. Он пробит во многих местах, он уже горел, но он еще развивается. И мы не дадим его на пугание никому.
Говорит один из авторов закона о печати, секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. 16 июня в Центральном доме журналиста откроется международная конференция «Уроки гласности. Журналистика и средства массовой информации на постсоветском пространстве», посвященная 20-летию первого российского закона о печати. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Поправки к закону о Федеральной службе безопасности серьезно ограничат права россиян. В России могут сократить 20% федеральных чиновников. Эти темы привлекли внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере от 14 июня сообщает, что Госдума рассматривает поправки к закону о Федеральной службе безопасности, позволяющие наказывать россиян за еще не совершенные преступления. В закон об ФСБ предложено добавить новую статью «Применение органами Федеральной службы безопасности мер специальной профилактики». Поводом для таких мер станет деятельность любых юридических или физических лиц, которая пока не вышла за рамки закона, но уже представляет, по мнению спецслужб, угрозу безопасности России. Получается, физические лица попадают под подозрение всего лишь за действия, вызывающие возникновение причин и создающие условия для совершения преступлений. Это определение дает огромный простор для различных толкований. Судить о том, возникнут ли когда-нибудь причины и условия, каждый чекист может по собственному усмотрению. Так что нынешнюю инициативу ФСБ можно вполне считать весомым вкладом и в модернизацию России, и в преодоление правового нигилизма. Ведь хватать несогласных силовики наконец-то начнут не по внутриведомственным инструкциям, а исключительно по закону, считает журнал «Коммерсант власти».
Журнал «Русский репортер» сообщает, что ФСБ может получить право арестовывать людей на срок до 15 суток и выносить им официальное предупреждение, даже если их действия не нарушают закон. Вызовы на Лубянку, разъяснительные беседы, предупреждения об опасности антигосударственной деятельности – методы, от которых чекисты не отказывались никогда. Правда, в отличие от советских времен, действующий ныне закон им таких полномочий не дает, а значит, все их вызовы на беседы, в принципе, можно просто игнорировать без каких-либо правовых последствий. Но все изменится, если Госдума примет поправки в закон о Федеральной службе безопасности и административный кодекс. Противники закона указывают на возможность широкого толкования предлагаемых норм. Оспорить предупреждение ФСБ теоретически можно будет в суде, но трудно представить себе эту процедуру. У сотрудника ФСБ там спросят, на каком основании он вынес предупреждение. Тот ответит: на основе оперативной информации. А эта информация секретная, которую они имеют право не разглашать. Новые полномочия ФСБ рискуют вылиться в воссоздание советской системы борьбы с инакомыслием, когда, даже не совершив никакого преступления, можно было попасть в черные списки и на совершенно законных основаниях находиться под контролем спецслужб, предупреждает журнал «Русский репортер».
Журнал «Русский Ньюсвик» считает, что модернизация не стоит на месте. Обычные уголовники освоили интернет и используют его для совершения преступлений, обмена опытом и общения с братвой. Оперативники отмечают новую тенденцию. Вслед за киберпреступниками в интернет потянулись и типичные уголовники. В виртуальном мире уже есть клубы по интересам, специальные магазины и даже блатные малины, утверждает один из сотрудников МВД, которые борются с высокотехнологичной преступностью. Популярность интернета у преступников объясняется легко. Им теперь незачем рисковать и встречаться воочию, поясняет милиционер. Обменяться опытом, обсудить дела, найти подельника или продать краденое можно через сайт. Уголовники участвуют в чатах, пишут имейлы, коронуют друг друга в скайпе, торгуют через сеть краденым и так далее. И о том, что об этом думают и что в этой связи предпринимают правоохранительные органы, пишет журнал «Русский Ньюсвик».
Журнал «Коммерсант. Деньги» в номере от 14 июня напоминает, что 8 июня Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть предложение Минфина о сокращении 20% федеральных чиновников. Вслед за этим у Минфина появилось новое предложение – увеличить акцизы на водку и сигареты. Похоже, состояние российского бюджета таково, что для его пополнения все средства хороши. Получение дополнительных внешних доходов бюджета в стране под вопросом, так что возникает идея об изыскании внутренних источников сокращения денег. Дефицита. Путей, собственно, два. Либо поднимать налоги, либо сокращать расходы. Поднимать налоги для всего бизнеса неразумно, поскольку экономический рост в России слаб и неустойчив. Еще опаснее повышение налогов для населения перед президентскими выборами 2012 года. Поэтому пока власти пытаются поднять акцизы. Для начала на алкоголь и сигареты. Минфин России предлагает ежегодно увеличивать цены на сигареты примерно на 30%, а минимальную цену водки на 25-30%. конкурентов. Однако, по мнению экспертов, подобные шаги могут полностью дестабилизировать рынок, отбросить страну на несколько лет назад и утопить ее в поддельном алкогольном суррогате. Так что, наверное, придется государству все-таки замахнуться на святое и начать сокращать чиновников, считает журнал «Коммерсант Деньги».
Обзор российских еженедельников подготовил для субботнего эфира Алексей Кузнецов. Сегодня предпоследний день работы 21-го кинофестиваля «Кинотавр». С новостями российского кинофорума из Сочи наш обозреватель Марина Тимашева.
Вчера вечером на пляже Андрон Кончаловский представлял свой фильм «Щелкунчик», который выйдет в прокат через полгода. В то же самое время Никита Михалков сидел в зале и смотрел картину Сергея Лазницы «Счастье мое», которая была в Каннах, как и «Утомленный солнцем». При этом фильм «Лазница» сделан в копродукции Украины, Германии и Нидерландов. И конкурс «Кинотавра» принят, очевидно, потому что в нем говорят по-русски, играют российские артисты, а речь идет о России. Важно знать, что фильм «Лазница» не имеет никакого отношения к знаменитой пьесе Александра Червинского «Счастье мое». В изобретении названия кинематографисты вообще очень неоригинальны. В картине «Лазница» очень много, мягко говоря, влияний от Дэвида Линча до Балабанова, Серебренникова, даже Гай Германики. Но суть проблемы в другом. Сергей Лазница заблудился в двух соснах. Он как будто не решил, что именно снимает. Страшилку, построенную на народных сказках, в которой куда бы ни пошел герой, он все равно сломит голову, а на дороге ему встретятся старички-боровички, кикиморы, лешие и бабы-яги. Или же он снимает социальное кино, обличающее нравы России, какими они видятся режиссеру. Сказочная часть придумана хорошо, но быстро заканчивается, а за ней следуют социальные новеллы, каждую из которых можно из фильма изъять безо всякого для него ущерба. Но хуже другое. В фильме, действие которого происходит то в наше время, то в дни войны, появляется только один милый человек. Это бывший учитель, всю войну отсиживающийся в глухом селе в ожидании той минуты, когда немцы наконец победят и установят порядок. Следуя логике фильма, получается так. В России ничего не меняется. Это топь, гиблое место, где с любым человеком можно сделать все, что угодно. А люди эти выглядят так, что о них и не пожалеешь. Единственный культурный, чистый, светлый человек – тот, который надеется на фашистов. И тогда приходишь к выводу. Жаль, что Германия проиграла Вторую мировую войну. Ведь могло же многое тогда измениться в России. Наше настоящее несчастье состоит в том, что выбирать приходится между, условно говоря, Михалковым и Лазницей, при том, что претензии к фильму «Утомленный солнцем 2» свободно можно предъявить и картине «Счастье мое». Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
По окончанию нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на волнах Радио Свобода передача «Кавказский час», посвященная жизни и проблемам Кавказского региона. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».